Обучение царя Яду. Махараджа Яду, основатель династии Ядав, который родился Шри Кришна Бхагаван, однажды встретил с вами Аватхуту. Мудрый, разумный и знающий дхарму Яду заметил человека и то, что он ведет себя как Аватхута. Поняв, что перед ним знаток истины, царь Яду поклонился ему и вежливо заговорил с ним. «Господин, когда я вас вижу, я чувствую глубокое удивление. Хоть мы обладаем знанием шастр, мы прилагаем большие усилия, чтобы ублажать наши чувства, но кажется, что вы вовсе не совершаете подобных усилий. Как такое исключительное понимание пришло к вам? И в то же время, обладая таким большим знанием, иногда вы ведете себя подобно ребенку, сумасшедшему человеку или тупице. Вы очень странно ведете себя. Истинно, вы не ищете удовлетворения чувств, но кажется, что вы не делаете никаких усилий, чтобы достичь освобождения. Несмотря на это, вы, по-видимому, постоянно купаетесь в блаженстве. Как такое возможно? Весь мир, подобно лесу, сжигается диким огнем вожделения и гнева. Пока люди, подобные нам, горят в этом огне, вы остаетесь незатронутым, счастливым и спокойным. Без заботы, подобно слону-вожаку, вы плывете по Ганге. Как вы достигли такого состояния ума, господин? Будьте добры, объясните мне. Обдумывая страдания и смирение, скрытое в этих словах, Аватхута успокоил его так. «О царь Яду, ты безгрешен и знаешь причины этого мира. Я не думаю, что могу тебя чему-нибудь научить, но я внимательно исследовал мир и получил некоторые знания от моих многих гуру. О царь, у меня 24 таких гуру. Слушай внимательно. Земля, воздух, небо, вода, огонь, луна, солнце, голубь, удав, море и мотылек, пчела и слон, похититель меда, олень, рыба, проститутка по имени Бингова, маленькая птичка Скопа, мальчик, незамужняя девушка, изготовитель стрел, змея, паук и насекомое. Вот мои 24 гуру. О, царь, также расскажу тебе, чему я научился у каждого из них. Слушай. У земли я научился двум достоинствам – прощению и совершенно добра для других. Даже если люди ударяют ее ногой и пронзают ее, мать-земля не морщится, не сердится. Она всегда остается терпеливой. Я научился у земли тому, что садхак должен в той же мере обладать качеством прощения. Вдобавок я научился у всепрощающей земли тому, что каждая жизнь должна быть посвящена совершению добрых дел ради других. У воздуха я научился свойствам непривязанности и незапятнанности. Витальная атмосфера питается, но остается свободное от желания чувственных удовольствий. Я научился, что таким же образом стремящийся должен есть только с намерением получения знания и не должен заботиться о преследовании удовольствия. Ведь чтобы получить знания, необходимо тело. Для поддержания жизни тела необходима жизненная сила. А пища необходима, чтобы поддерживать жизненную силу. Следовательно, ограниченное количество пищи нужно, так как без пищи жизнь и приобретение знаний будут невозможны. Внешняя атмосфера вступает в контакт со многими вещами, обладающими множеством разнообразных свойств, таких как жар или холод и так далее. И тем не менее эти свойства не загрязняют воздух. Я научился подобным же образом оставаться непривязанным даже при соприкосновении с чувственными объектами. Более того, воздух сам по себе не пахнет, однако кажется, что он имеет запах цветов, когда ветер веет над ними. Я понял, что хотя йогин и имеет физическое тело, с различными свойствами которого связано его существование, эти свойства не должны загрязнять его, а сам йогин должен жить внутренней жизнью или внутреннего я.
Эти слова Дататреи следует над ними поразмышлять. Они очень важны, они выражают самую сущность учения. Йогин должен жить внутренней жизнью. Несмотря на то, что мы совершаем различные дела во внешнем мире, тем не менее, наша главная задача и наша изюминка, как монахов, в том, что мы живем прежде всего внутренней жизнью. И монах – это тот, у кого богатый внутренний мир, у которого очень богатая внутренняя жизнь. Он не так прост, как кажется внешне, даже если он вовне может выдавать себя за простака. Он очень непрост, и чем более зрелый монах, тем более богатой его становится внутренняя жизнь. То есть он вам кажется человеком, а внутри он Дататрея, а еще глубже посмотреть, он пустота. И он кажется, что действует здесь, а на самом деле у него есть иллюзорное тело в тонком мире и мандала. И кажется, что он с вами разговаривает, улыбается, а его ум однонаправленно созерцает санкальпу. И вообще он видит мир как иллюзию, и себя осознает иллюзорным телом. Кажется, что он нечто делает, а это через него действует ануграха. И кажется, будто он воспринимает мир как людей и обычные взаимоотношения, а на самом деле он уже давно в мандале играет и видит всех как божеств. Но проникнуть в это непросто, и человек, как бы не знающий этих тайн, он все может воспринимать обыденное. И внутренняя жизнь заключается в том, что мы постоянно развиваем свой внутренний мир. И чем более опытный монах, тем глубже и сложнее становится его внутренняя жизнь. Под сложностью не следует подразумевать какая-то запутанность или трудность. Сложность имеется в виду очень глубокая внутренняя духовная работа. Йогин живет внутренней жизнью, означает, что мы работаем с созерцанием, работаем с санкальпой, пребываем в осознанности, пестуем единый вкус, чистое видение, божественную гордость, не отождествляемся с действиями, тренируемся в упражнении самосвобождения, попутно работаем со сновидениями, с телом сновидения, очищая тело врожденной склонности сновидения с иллюзорным телом, накладываем на него четыре печати, попутно проникаем в пустотное осознавание. И в общем, несмотря на то, что мы действуем и довольно активно, и продуктивно, или эффективно во внешнем мире в служении, на самом деле фокус нашего внимания сосредоточен на глубокую внутреннюю работу. Примерно 60% сознания монаха должно быть сосредоточено на внутренней жизни, на внутреннем развитии. 40% сознания должно быть сосредоточено снаружи, и их должно хватить на служение, общение, работу и все прочее. Быть в состоянии внутренней жизни означает постоянно с помощью осознанности и созерцания упражняться в вивеке, различающей мудрости. И с помощью различающей мудрости создать некую активную часть сознания. Активная часть сознания, которая, собственно, и проводит эту духовную работу. Вот как бы если представить наше сознание в виде комнаты, то внутри нашего сознания мы создаем как бы свой некий иллюзорный прототип. И этот иллюзорный прототип проводит духовную работу. То есть есть некий активный участок сознания, который постоянно прогрессирует, постоянно идет вперед, постоянно наращивает свою ясность, духовную силу. И вот именно этот активный участок сознания, который постоянно прогрессирует, идет вперед, за счет него происходят все различные достижения. Именно с помощью него достигается самоосвобождение, реализация иллюзорного тела, реализация успехов в йоге сновидений и работа с поддержанием присутствия в повседневном мире. А тот, кто не имеет такого активного участка сознания, который бы двигал его вперед, часто склонен к совершению ошибок или к отсутствию прогресса. Другими словами, наша внутренняя работа и внутреннее делание заключается в том, чтобы вот этот активный участок сознания определил свою позицию в отношении мира, всех практик, чувственных переживаний и всего, что мы делаем. Например, если я делаю что-либо, то мой активный участок сознания сразу же проводит работу. Во-первых, он бдителен в отношении поддержания иллюзорности. Во-вторых, он очень бдителен в отношении поддержания распахнутого ума. В-третьих, он бдителен в отношении поддержания божественной гордости и самоосвобождения. В-четвертых, он постоянно выполняет ряд проверок сознания, то есть параметры замеряет. В должном ли оно уровне интеграции находится, в должном ли ясности и распознавании. Насколько контролируется прана, насколько есть взаимодействие с шакти, с энергией. Наконец, он взаимодействует с окружающим внешним миром так, чтобы успешно решать внешние задачи, отвечать на вызовы реальности и времени. Обычно, пока у нас такого активного участка сознания нет, мы работаем с санкальпой, то есть наша санкальпа становится средством вырастить такой активный участок сознания. Таким же образом, когда мы садимся в медитацию Махашанти, у нас есть активный участок сознания, который не просто подвисает в такой в темной, безмысленной пустоте, а этот участок сознания постоянно идет вперед. Он прогрессирует и стремится осуществить прорыв все глубже и глубже во внутренний космос.
Посмотри в небесное пространство. Оно пропитывает все, подобно эфиру. Оно существует в горшках и при этом не объединяется с ними. Более того, оно безмерно и не может быть разрезано или разделено. Видя это и осознавая, что я, хоть и находится в бесчетных телах, также не привязано и неделимо. Я научился узнавать и я везде и во всем.
И вот здесь Дататрея говорит: «Я научился узнавать Я везде и во всем». И за счет чего происходит такое узнавание? Как раз именно за счет такого активного участка сознания. Такой активный участок сознания мы еще называем постигающая ясность. Он обладает свойством различать неведение от состояния джняны, то есть он обладает свойством вивеки.
Другая удивительная вещь. Облака создаются соединением земли, воды и огня, трех из пяти основных элементов. И с помощью воздуха они движутся по небу. Несмотря на это, небо не загрязняется ими. Из этого я понял, что я не загрязнено свойствами элементов, формирующих тело. Вот чему небо научило меня. Чистота, плавность и ласковость являются природными свойствами воды. Вот почему вода может очистить другие вещи. Таким же образом, йогин должен иметь чистое сердце, говорить ласковые слова и быть полным любви ко всем живым существам. Такие личности будут очищать других просто взглядом, прикосновением или воспоминанием. Я научился этому достоинству у воды. Упоминание об огне воскрешает в памяти яркий блеск излучения. Огонь поддерживается дровами, к нему невозможно прикоснуться. Без развлечения он сразу истребляет все, тем не менее. Даже если он истребит все без исключения, он не станет порочным. Таким же образом мудрец тоже должен обладать знанием, он должен быть тапасви, быть свободным от других и оставаться непривязанным к тому, что другие дают ему. Такая личность может делать что-либо запрещенное или незапрещенное, и при этом она не совершает никакого греха. Иногда огонь почитается в тонкой невидимой форме, иногда в плотной видимой. Когда он поглощает подношения, пожертвованные ему преданными, он уничтожает грехи как прошлого, так и будущего. Я понял, что йогин должен быть подобен ему. Вид огня зависит от дерева. На толстом полене огонь выглядит большим, на длинном куске топлива он проявляется длинным. Подобным образом божество входит в тело, созданное майей, и проявляется сам подобным ему. Рассматривая огонь, я научился размышлять о внутренней природе Бога. Огонь всегда имеет языки пламени, которые, однако, время от времени не видны. Я научился у них тому, что хотя изменения, подобные рождению, вечны вследствие течения времени, все же нет возможности их увидеть. Рост и убывание Луны проявляется благодаря движению времени. Если мы задумаемся над этим, то увидим, что увеличивается и убывает не Луна, а ее блеск. У Луны я научился тому, что шесть объектов происходят от тела, а не от атмана.
Пример с огнем указывает на очищающую природу естественного состояния – джняны. Только джняна дает возможность соприкасаться объектами, но не загрязняться ими. Джняна в своей основе – это пребывание в состоянии сахаджи. Когда Дататрея говорит о языках пламени, это означает, что джняна активна. Созерцательное присутствие, оно активно, и все, что касается сознания, оно способно его очищать. В каком случае сознание может очищать какие-либо вещи? Во-первых, если есть ясное распознавание иллюзорности всего, что мы воспринимаем. То есть между сознанием и объектами отсекается связь, связь зависимости, согласно учению Авидья, Асмита, Рага, Двеша, Абхиневеша. То есть вот эта пятизвенная цепочка, она отсекается благодаря осознаванию иллюзорности. Во-вторых, очищение восприятия происходит за счет погруженности в распахнутое, раскрепощенное состояние ума, подобное пространству. Мало видеть мир иллюзорным. Надо понимать единство мира с умом и то, что все объекты на самом деле являются отражениями на зеркале пространства. И обращать внимание не на сами объекты, а на то пространство, в котором они подвешены. Другими словами, если я вижу колонну, но не распознаю той сущности, откуда исходит такое видение. Мой ум обуславливается качествами колонны. Но если я смотрю на колонну глазами присутствия, то как минимум у меня отсечена связь с восприятием колонны. Я осознаю ее иллюзорность, но этого тоже мало. Я воспринимаю не саму колонну по себе, а воспринимаю то осознавание, которое находится внутри колонны и внутри меня, как пространство, в котором сама колонна подвешена, как зеркало-основу, в которой отражается колонна. Третий аспект, благодаря которому очищается восприятие – единый вкус. Единый вкус означает, что на глубинном уровне, благодаря невынесению оценок и суждений, мы отсекаем приязнь и отвращение, и все вещи воспринимаются равностно. Равностно как фон, при этом развлечение само по себе не исчезает, но развлечение подчинено принципу равностности. И четвертый аспект. Мало воспринимать иллюзорность, проникать в пустотное осознавание и равностность всех объектов. Мы воспринимаем все в чистом видении. Потому что именно чистое видение приближает нас к переживанию недвойственности. Мы воспринимаем мир в абсолютно совершенном, в чистом состоянии, видя все как мандалу, проявляющееся состояние ума. Почему важно воспринимать мир как мандалу? Потому что мандала и чистое видение – это результат правильной погруженности в естественное состояние. А если алмаз нашего ума не способен проявить мандалу, сгенерировать ее или увидеть, это означает, такой погруженности еще не наступает. Итак, эти четыре фактора – это и есть те самые языки пламени, очищающие внешнюю реальность при ее восприятии, о котором говорит Дататрея. Видение иллюзорности, отсекающее связь между сознаниями и объектами, распознавание пустотной природы всех объектов и понимание их как полное единство со своим умом, равностное восприятие всех объектов и чистое видение. Когда эти четыре основы заложены, мы способны проникать в еще более глубокие стороны, а именно в состояние божественной гордости. Божественная гордость – это следующий этап, который связан с самоузнаванием. Самоузнавание означает, что мы растворили большинство двойственных представлений и теперь меняем самооценку. Вместо того, чтобы чувствовать себя ограниченным человеком, мы начинаем узнавать себя как Брахман, как Абсолют. Поэтому пятый язык пламени, очищающий двойственное восприятие, это божественная гордость. И какой шестой язык пламени? Это видение всего мира как проявление своего ума. Вначале мы тоже пытаемся видеть мир как пустотный и как нераздельный с умом. Но это восприятие еще недостаточно глубокое и неочищенное, и оно связано больше с проникновением в пространство. Но на завершающем этапе мы упражняемся в полном объединении и в полной интеграции видения внешнего мира и своего собственного ума. Именно поэтому санкальпа «все едино с умом» является самой последней и самой сложной из девяти санкальп. Ее не рекомендуется практиковать вначале. Другими словами, на стадии санкальпы пространства мы тоже работаем с единством внешних объектов и сознания. Но на стадии зрелости мы работаем с полным единством ума и внешнего мира, когда внешний мир целиком воспринимается как проявление собственного сознания. Итак, если у вашего сознания, как у пламени, есть такие шесть языков, которые постоянно лижут все внешние объекты, которые попадают в поле вашего сознания, внешние объекты очищаются. И как в огне обжигается глина, и эта глина уже не может распасться или стать влажной, Таким же образом, все внешние объекты чувственного восприятия, обожженные этими языками вашего осознавания, перестают вам докучать, перестают быть сансарными объектами. Они перестают отпечатываться в вашем сознании, создавать тонкие информационные кармические следы, отпечатки и быть семенами следующих новых карм. Эти семена больше не засеваются.
Солнце своими лучами испаряет из земли воду. В надлежащее время оно возвращает ее земле. Также йогин должен принимать объекты чувств без энтузиазма или жадности. Когда заблуждающиеся люди видят солнце, отраженное в воде или зеркалах, они думают, что существует много солнц, но в действительности есть только одно солнце, проявляющееся во множестве отражений. Это научило меня тому, что хотя Атман и един, он понимается заблуждающимся умом как множество из-за обманчивой природы ума. Я научился у голубя тому, что слишком большая привязанность или дружба с кем-либо неизбежно приводит к несчастью. Вот история, которая иллюстрирует это. В лесу жил очень красивый и сильный голубь. Он дружил с голубкой, которая ему очень подходила. Их любовь друг к другу была бесподобна. Казалось, что у них два тела с одной душой. Но настал момент, когда голубка в первый раз отложила яйца. Это еще больше укрепило их взаимную привязанность. В надлежащее время из яиц стали вылупляться птенцы. Разве Майю, Хари могут постичь даже великие бандиты? Насколько же менее постижима она для этих голубей? Для той крылатой пары одни лишь их птенцы составляли весь мир. Всякий раз, когда они смотрели на птенцов и их шалости, и слышали их ласковое щебетание, крылатая пара чувствовала гордость и счастье. Однажды оба родителя улетели в лес, чтобы принести пищу своим птенцам. Пришел охотник, расставил свою сеть, и много птиц попало в нее. Бедные, маленькие невинные птички, пойманные в сеть, начали беспомощно кричать. Когда птицы родители вернулись и увидели пустое гнездо, они лишились чувств. Вскоре они, однако, пришли в себя и разлетелись в поисках птенцов. Голубка-мать увидела птенцов, попавших в сеть, и, переполнившись жалостью и любовью к птенцам, без размышления бросилась в сеть, чтобы спасти их, но тоже попалась в нее и начала причитать. Таков результат безрассудной страсти. Немного позже прилетел голубь-отец и увидел, что случилось. Хотя он не кинулся вперед, подобно матери, он был переполнен горем при виде его жены и детей, умирающих на его глазах. Он потерял самообладание и начал громко горестно стенать. «Где счастье мое, если погибнут моя жена и дети? Ради кого мне жить? Ой, если бы только жена или один из детей уцелели, к чему мне жизнь?» — причитал он. Под тяжестью горя его разум ослеп. В результате он решил, что лучше умереть, и поэтому тоже бросился в сеть и встретил свой конец от рук охотника. О яду! В чем мораль этой истории? Тот, кто живет в двойственности и не постигает собственное «я», просто становится жертвой безрассудства и страсти. Человек, черпающий наслаждение в двойственности, не имеет покоя ума. Если он рассматривает сохранение семьи как единственную цель своей жизни, то однажды погибает вместе со своими близкими и родственниками. О царь! Этот мир смертных – открытая дверь к окончательному освобождению. В этом нет сомнения, но мы не должны терять свой шанс из-за ограничения привязанностями. О царь яду! Несомненно, человек будет испытывать удовольствие и страдания согласно своим прошлым действиям. Они не могут быть предотвращены, если он не хочет их, и он не может привлечь их, когда хочет этого. Это истина и для других миров. Поэтому бесполезно прилагать усилия для первого или для второго. Пища, будь она вкусная или сухая, много ее или мало, приходит к каждому в соответствии с судьбой, и надо довольствоваться ею. Если она недоступна, нужно просто поститься. То же самое касается и сна. Надо всегда оставаться твердо преданному собственному «я». Этому научил меня Удав.
На примере Голубка Дататрея говорит о том, что человек, пребывающий в двойственности, является игрушкой, жертвой обстоятельств. И обстоятельства вертят им, как щепкой в водовороте. Почему голубь страдал? Потому что, собственно, голубиная карма и судьба – это испытывать такие вещи и страдать. Голубь не мог повлиять на обстоятельства, прежде всего, потому что его разум был затуманен. Чем же он был затуманен? Ложным отождествлением, прежде всего тем, что голубь думал «я голубь». На самом деле, голубь как таковой, как его и дети, и супруга – это иллюзия. Брахман, приняв форму голубя или того, или этого, развлекался, проводя различные игры. Но у голубя развилось и родилось собственное ложное самосознание, в которое он сильно поверил. Именно это послужило средством привязанности. Когда он начал считать себя «я голубь», значит, это моя жена, а это мои дети. Не задумавшись о том, что все это появилось не по его воле. Он не создал жену так же, как и детей. Человек, не распознающий свою недвойственную природу, является марионеткой кармы, жертвой судьбы и обстоятельств. И даже если он добивается в силу прошлых заслуг каких-то успехов, тем не менее, рано или поздно, судьба и обстоятельства его заводят в тупик, из-за того, что он не понимает сущности этого мира. Напротив, все сложные узлы кармы, хитросплетения судьбы, легко распутываются, если мы занимаем недвойственную позицию. Они распутываются не сразу, тем не менее, они распутывается методично и один за другим, в процессе того, как мы обнаруживаем свой ум как принцип недвойственности. Влиять на события, менять причинно-следственные ряды, притягивать вероятности, творить каузальные цепочки – создавать семена будущих событий, управлять будущим, моделировать будущее – возможно. И нельзя сказать, что мы должны стать пассивными и думать так, что следует принимать все, что приходит судьбой. Это так, однако это говорится для взращивания смирения и отрешения от эгоизма. Но по-настоящему действительно, можно управлять реальностью. Можно направлять свое будущее силой разума. Одни тенденции будущего можно отменять, другие притягивать и усиливать. Можно изменять даже прошлое. Можно выстраивать нужные тоннели событий, причинно-следственные ряды так, как задумывает сознание. Но в каком случае это можно делать? Только в том случае, если мы утвердились в основе. Именно недвойственная основа природы сознания является той силой, которая позволяет проявлять такие способности. Если же такого утверждения не происходит, то на реальность влиять невозможно, и все, что можно, это с ней мириться. В процессе практики, утвердившись в недвойственной природе реальности, мы именно этим и занимаемся. Мы пытаемся повлиять на свое будущее. Мы вообще пытаемся сделать так, чтобы и прошлое, и будущее исчезли, схлопнувшись в точке настоящего. В конце концов, чтобы исчезло даже настоящее, как время. Выйти в состояние вневременья, где не существует ни прошлого, ни будущего. Мы пытаемся сделать так, чтобы наша свобода воли полностью расцвела и вывела нас за пределы ограничений как временем, так и пространством. Пока мы не осознаем недвойственность, наша сила сознания невелика, и мы не очень-то можем притягивать одни вероятности, а другие отвергать, убирать. Или формировать события в нужном нам направлении, поскольку для этого требуется сила сознания, подобная магниту. Это как некий такой объект, который может искривлять пространство кармического видения. Тем не менее, чем глубже мы укореняемся в пхаве естественного состояния, чем глубже наш единый вкус, чистое видение, божественная гордость, тем большим потенциалом обладает сознание, тем больше энергии, шакти из пространства Вселенной оно может привлекать. И тогда Ичха-шакти, Крия-шакти, Айшвария-шакти становятся, откликаются на посылы нашего сознания. Именно с помощью них йогин начинает управлять реальностью, направляя его в нужную сторону. Фактически, наша духовная практика – это именно такой процесс, когда мы пытаемся поменять реальность. При этом мы не слишком пытаемся поменять внешнюю реальность, но мы хотим радикально преобразовать нашу внутреннюю реальность. Изменить ту ситуацию, когда мы являемся смертным, ограниченным человеческим существом, пребывающим в иллюзии. И открыть такой вариант реальности и попасть в такой вариант Вселенной, где мы являемся пробужденным, бессмертным, мультителесным божеством, живущим в персональном тоннеле реальности, в мандале, вышедшим из коллективной истории кармы и живущей в личной истории, в лиле, в игре. Главным фактором здесь является принцип сознания. Насколько сознание погружено в переживание Брахма-Ахамбхавы, настолько нам это и удается.
У моря я научился нескольким вещам. Несмотря на то, что море велико, оно не может позволить даже маленькому сухому листочку оставаться на своей поверхности. Вместо этого море выбрасывает его на берег. Если бы море не делало так всегда, оно пересохло бы подобно обычной луже. Таким же образом, скольким бы великим ни был йогин, он не должен позволять даже малейшему желанию или волнению входить в свой ум. Если он небрежен, он не сможет избежать разрушения. Поэтому я научился у моря, что нельзя допускать даже малейшее отклонение без какой-либо точки опоры. Море очень глубоко. Хотя внешне этого не видно, в его лоне живет множество еще не открытых живых существ и таятся драгоценные жемчужины. Много рек впадает в него, но нет вытекающих. Летом течение воды в реках уменьшается, однако море не пересыхает. Оно не обусловлено временем и пространством. Подобным образом, мудрец не должен выставлять свою силу и выражать свои чувства. Он не должен позволять другим вникать в свои начала и конец. Он не должен радоваться, когда его желания исполняются, и не должен впадать в депрессию, когда они не осуществляются. Я научился у моря спокойствию и твердости своей преданности внутреннему Я.
Море Дататрея уподобляется знанию. И он говорит, независимо от того, как высок твой уровень или как ты думаешь, что он высок, ты должен всегда быть очень бдительным и выбрасывать из сознания все то, что не является дхармой не ведет к пробуждению. Йогин с годами не должен думать, очевидно, я уже стал весьма продвинутым, потому мне можно позволить себе быть небрежным. Если он думает, это значит, Мара понемногу начинает его вводить в обольщение. На самом деле, чем йогин более дальше прогрессирует, тем больше он требователен к себе, тем больше недостатков и ограничений он видит. Он видит безграничный потенциал сознания, но также видит, как сильно этот потенциал еще связан. И обычный человек этого не видит. И многие святые, практикующие пути сутры, когда у них такое видение начинает пробуждаться, они просто впадали в отчаяние, в такое отчаяние, что они плакали с утра до вечера, проводя постоянно в молитвах. И обычный мирянин, неофит, он не видит своей нечистоты, своих ограничений, потому что он полностью погружен в это, и он вообще не различает, что есть чистое и что нечистое. Святой, соприкоснувшийся с глубиной сознания и увидев глубину своей ограниченности и нечистоты, и увидев величие своего потенциала, начинает видеть, и ему просто становится страшно. Страшно от того, сколько у него накопленной кармы, как сильны клеши, как ограничен и смутен его разум, пытающийся понять величие, глубину недвойственного состояния. И он понимает, что здесь все его даже личностные усилия мало играют роли, что он может уповать только на милость Абсолюта, только полное предание своего «я» этой милости. Поэтому он постоянно уповая и молится таким образом. Поэтому святые часто пребывали в очень скромном состоянии, несмотря на их великую святость. Неофит очень много мнит о себе, даже если имеет очень мало. Но подлинно святой, даже если он обладает великими силами или великой мудростью, он всегда глубоко скромен, потому что по сравнению с самим Абсолютом или великими святыми, он понимает, насколько это ничтожно. Именно из этого у него рождается великое смирение и великая бдительность.
Oh.